грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня в центре общественного внимания оказались правоохранительные органы. Большое интервью дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и многие руководители других силовых структур и словом, и делом отчитались о проделанной работе. В частности, одним из их демаршей был обыск дома, в квартире, что особенно нас удивило, у главы соцсети для заключенных ГУЛАГу нет, Владимир Осечкин. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
И с вами ваш коллега Алексей Пуличенко, член общественной наблюдательной комиссии. Расскажите, в чем суть была к вам претензии? Была ли неожиданностью вот эта акция ранняя, с, я так понимаю, с поддержкой масок-шоу?
Да, ну, на самом деле, около недели назад люди, которые имеют определенное информирование от власти, передали мне, что фактически в ближайшее время в отношении меня начнутся репрессии. И связано это непосредственно с нашей антикоррупционной правозащитной деятельностью, с нашими достаточно смелыми, откровенными интервью и расследованиями, которые проводят координаторы ГУЛАГу нет и наши блогеры. Вот. И сегодня ранним утром я увидел сначала на телефоне пропущенные звонки от наших программистов, тех людей, которые нам помогают поддерживать сайт. Я попробовал выйти на них, но трубки никто не брал, либо брали какие-то чужие люди. Спустя какое-то время я подумал, что все не здорово, и просто решил оглядеться, посмотрел в окно, никого не было, и включил домофонную камеру, камеру видеофона, и я увидел, что на лестничной клетке, на лестнице, на лестничных маршах вверх и вниз выстраиваются для штурма бойцы спецподразделения в масках, с оружием. И, а так как я дверь никогда на ночь не закрываю, дверь моего дома всегда открыта, и ко мне и друзья, и соседи очень часто заходят без всякого спроса, я просто открыл дверь и спросил, говорю, ну, товарищи, что это за маскарад такой, потому что, ну, я знаю, что в нашем небольшом подъезде ни одного бандита не живет, а если они выстраиваются на личной клетке, нацеливаясь на мою квартиру, в которой живу только я, моя жена и двое маленьких детей, а младшему сыну 1 год, старшему 3 года, ну, то есть абсолютно здесь никакой спецназ даже и вовсе и не нужен. Они, конечно, сами смутились, потому что они этого не ожидали. Может быть, они думали, что каким-то образом я буду сопротивляться. Я их всех пригласил в квартиру. И, собственно говоря, практически чуть ли не взвод ОМОНа в масках зашел в наш небольшой коридор. Также несколько подполковников ГУЭБ МВД зашло, оперативники. И с ними зашел какой-то непонятный человек с видеокамерой, который тоже представлялся как якобы сотрудник правоохранительных органов, хотя вот вечером сегодня с Алексеем мы уже видели кадры, которые снимал этот человек вместе с ними, они были на каналах федеральных, фрагмент в новостях, обыска. Фрагменты обыска прошли там, где в домашней одежде,
фактически в семейных трусах. Служебную съемку задублировал, да.
Либо это служебная съемка, либо просто спецназ и оперативники взяли с собой одного из операторов, что абсолютно вне процессуально. Вот. Мне предъявили постановление о проведении обыска, которое вынес следователь юго-западного отдела Следственного комитета по фамилии Кондратенко. И Кондратенко там написал, что некий Денис Солдатов подозревается в мошеннических действиях, но при этом обязательно надо провести обыск дома у Владимира Осечкина, потому что у него могут быть цифровые носители, компьютеры и так далее, которые могут иметь какую-то информацию, имеющую значение для данного уголовного дела. По данному уголовному делу я не прохожу ни как подозреваемый, ни как обвиняемый. Собственно говоря, ничего не, правоохранительным органам не было никакой надобности проводить подобные устрашающие мероприятия с ОМОНом, с ОБРом, там, с 7 утра пугать меня, мою семью и моих маленьких детей. Я неоднократно ездил к этому следователю, сообщал, где я проживаю, сообщал ему подробно все, что его интересует. Более того, сверх этого передавал ему в материалы дела лазерные диски, флешки с информацией, которая у нас находилась. Но, видимо, здесь поступила некая команда вот, проведения каких-то устрашающих действий. то они сегодня это реализовали. И самое поразительное, что они пришли не только ко мне, они пришли еще в квартиры к людям, которые занимаются администрированием нашего сайта, изъяли у них все компьютеры, а также они приехали в офис одной из страховых компаний, которая несколько лет назад согласилась на мои уговоры и начала страховать жизнь и здоровье заключенных, защищая тем их самых от пыток. То есть фактически вот на огромную команду людей, которые занимались правозащитой и старались противодействовать пыткам разными способами, на нас оказано мощнейшее давление, совершенно без оснований проведены обыски, которые, конечно, мы в рамках правового поля будем обжаловать в суде и надеемся, что мы там добьемся справедливости.
А какие ваши запросы могли не понравиться сильным мира сего, условно говоря?
Ну, изначально, вот, собственно говоря, то уголовное дело, которое сейчас возбуждено, в рамках которого проводятся обыски, суть его такова, что Наталья Малинина, дочка арестованного заместителя префекта одного из районов Москвы, передавала денежные средства Денису Солдатову, директору юридического бюро «Свобода», с тем, чтобы он нанимал нескольких адвокатов для ее отца и для ее сына. Сама Наталья Малинина к нам действительно в рабочую группу по защите прав заключенных обращалась весной 2013 года. Она просила провести журналистское общественное расследование, посетить членами ОНК ее отца и ее брата в следственных изоляторах и по возможности придать огласке на ГУЛАГу нет и в СМИ факты нарушения их прав и факты коррупции в ГУЭБе МВД. И в рамках этого расследования за полгода наши координаторы и блогеры смогли собрать доказательную базу, которая устанавливала наличие организованной преступной группы в ГУЭБе МВД. И именно по нашим материалам несколько депутатов Государственной Думы, в том числе бывший сотрудник ФСБ, ныне депутат Госдумы Александр Старовойтов, направили эти материалы в Следственный комитет, ФСБ, в МВД и в Генпрокуратуру на основе нашего запроса. И в том числе мы туда передали аудиозапись, на которой сотрудники ГУЭБ МВД, центрального аппарата, и криминальные авторитеты обсуждают, каким образом они уже 100 миллионов рублей получили от предпринимателей, возбуждая в отношении них заказные уголовные дела, и как они собираются еще у предпринимателей отобрать две квартиры стоимостью 80 миллионов рублей. То есть фактически ушли депутатские запросы с нашими заявлениями, и мы в середине 2013 года сообщили в спецслужбы, что в ГУЭБ МВД существует определенная мафия, оборотни в погонах. И через несколько месяцев они все были изобличены, арестованы.
Давайте подключим к нашему разговору Санкт-Петербург. У нас на связи наш САПКОР в северной столице Виктор Лизунков, который сегодня побывал на процессе по делу Александра Горбунова, одного из подозреваемых в нападении на журналиста Олега Кашина, об освобождении, которое, я так понимаю, просил глава обороны экспорта Чемизов. Добрый вечер, Виктор. Расскажите, пожалуйста, о сути этого процесса.
Добрый вечер. Ну, на самом деле, процесс был очень странный мне, потому что с просьбой изменить меру пресечения наказания меру для непосредственно Александра Горбунова выступили не только его адвокаты, но выступила сторона обвинения, да, то есть прокурор и следствие, и все они предложили, значит, вот мне отправить его под домашний арест. Причем были представлены две характеристики. Одна характеристика от непосредственно оборонного завода «Заслон», которым является директор Александр Горбунов. Вторая характеристика была подписана как раз Сергеем Чемизовым. Вот здесь любопытная такая коллизия. Да? Мы наблюдаем наличие в этом процессе двух друзей Владимира Путина. Ведь, как известно, Сергей Чемизов, который возглавляет госкорпорацию «Ростех», в свое время работал в ГДР по линии КГБ и жил в одном доме вместе с Владимиром Путиным, и они дружили. А второе действующее лицо в этом уголовном деле – это отец губернатора Псковской области Андрея
Турчака.
Да. Анатолий, да, собственно говоря, он тоже с 96-го года непосредственно работал вместе с Путиным в мэрии Санкт-Петербурга, и он входил в число людей, которые входили в президиум партии, петербургского отделения партии «Наш Дом России», которая проиграла выборы непосредственно Собчака Владимиру Яковлеву. Но дело не в этом, дело в другом, что на самом деле на этом процессе не была заслушана информационная справка, предоставленная, видимо, ФСБ, то ли контрразведкой, то ли другим каким-то отделом ФСБ, значит, которая непосредственно сообщается в этой справке по той информации, которая просочилась вообще в прессу, в интернет, о том, что на самом деле Александр Горбунов, он мало того, что он передавал секретную информацию гражданину США, он еще в придачу потратил огромные какие-то бюджетные средства, и, соответственно, значит, ни в коем случае его нельзя выпускать под домашний арест, а его даже наоборот надо из СИЗО номер 4, это обычное, где содержатся обычные заключенные, вот, надо перевести в СИЗО номер 5, это такой усиленный режимный блок, который непосредственно курируется ФСБ. Собственно говоря, так и произошло, его перевели в СИЗО номер 5, судя по всему, произошло такое вот выполнение решений. Да, но судья решила все-таки не отпускать его на домашний арест. Причем вот здесь получилось так очень странно, что как бы двух друзей Путина, можно сказать, победила ФСБ. Это вообще такая была очень странная ситуация. Там присутствовали сотрудники ФСБ. Правда, их не стали слушать непосредственно их выступления на самом заседании. Но явно проходила какая-то очень такая сложная многоходовая интрига. И надо сказать, что вот судья Любовь Мещерякова, она вышла из этой ситуации достаточно достойно. То есть она все-таки вот решила не отпускать его под домашний арест.
Большое спасибо. Это был наш сапкор в городе на Неве Виктор Лизунков. А сейчас у нас на связи правозащитник и журналист Зоя Светова. Зоя, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, что вас насторожило в таких бравурных реляциях о раскрытии убийства Бориса Ефимовича Немцова? И насколько убедительно вот выглядят мотивы этого злодеяния в изложении ответственных правоохранителей России? Вам слово.
Но насколько я слышала, пока это дело еще не раскрыто, пока только была публикация в «Коммерсанте» о том, что якобы оно раскрыто, и в том плане, что не будут привлекаться никакие заказчики, что те люди, которые арестованы, которые сейчас обвиняются как исполнители, они станут и заказчиками. Но это уже было и в самом начале, поэтому, мне кажется, здесь ничего такого нового мы не услышали. Нужно просто дождаться окончания следствия. Насколько я понимаю, до окончания еще осталось несколько месяцев, следить «Коммерсанту». Это в конце года должно следствие завершиться. Поэтому я как бы не вижу тут пока ничего нового. Мы уже знаем, что и как в деле Политковской никаких заказчиков до сих пор нет. Так можно ожидать, что и в деле Бориса Немцова не скоро будут названы имена заказчиков. Вот якобы сейчас раскрыто дело о нападении на журналиста Олега Кашина, но там только что ваш корреспондент рассказывал, как все это трудно проходит, да, и предполагаемый вроде то ли посредник, то ли заказчик Горбунов, значит, вот его сейчас спрятали в ФСБшные СИЗО в Санкт-Петербурге, и там его будут обрабатывать, насколько я понимаю. Вот, поэтому тенденции все те же самые, и мы видим это и по этим делам, и об убийстве Немцова, мы видим сейчас это по украинским делам. Вот скоро в Грозном будет рассматриваться дело по обвинению украинцев Станислава Клыха и Николая Крупюка. Там тоже все очень странно развивается, да, и этих людей долгие месяцы прятали в российских СИЗО, их не могли найти ни правозащитники, ни адвокаты, ни консулы. Мы сегодня слышали историю с Владимиром Осечкиным, только что у вас было, да, вот что вроде бы к нему пришли с обыском. Да, вообще довольно странная история. Понятно, что Следственный комитет за что-то мстит Владимиру Осечкину. Я хочу напомнить, что Владимир Осечкин, руководитель ГУЛАГу «Нет», это был тот самый человек, который имеет отношение к событиям, к событиям вокруг дела Бориса Немцова, потому что именно по его информации стало известно правозащитникам о том, что фигурантов этого дела пытали. И по его информации. Вот члены московского ОНК Ева Меркачева и Андрей Бабушкин пошли в СИЗО Лефортово после информации, которую дал Осечкин. И они встречались там с Дадаевым, который им и сообщил, что его пытали. И Следственный комитет был этим, в общем, очень сильно разозлен. И после этого даже Андрея Бабушкина и Еву Меркачеву долгое время не пускали в СИЗО Лефортово и хотели чуть ли не сделать их свидетелями по делу Бориса Немцова. Так вот, тем человеком, который сообщил информацию о якобы пытках фигурантов дела Немцова, был как раз Владимир Осечкин.
Да, спасибо, Зоя. Давайте дадим слово Олегу Кашину, журналисту, который был объектом нападения петли. Да, тогда, значит, Олег, сейчас у нас подключится. У нас здесь в студии Алексей Павличенко, член ОНК. Расскажите, пожалуйста, почему вы вот подозреваете, что некоторые заключенные, что ли, равнее остальных, например, Евгения Васильева, и хотите здесь вот в этом, так сказать, в этой ситуации навести также порядок? Что вас наводит на такие подозрения?
Ну, потому что 25 августа, да, это экспресс освобождения по УДО Васильевой дало четкую картинку, четкое понимание для меня, что это единственное заключенное, которое вышло по такой схеме. То есть со всеми нарушениями УИК, УПК и других нормативных документов. Она вышла сразу же после оглашения приговора. То есть...
Да, хотя закон требует там какого-то...
Да, закон требует... Люфта. В законе, в 173 статье УИК четко написано, что человек имеет право на освобождение только после истечения срока на обжалование прокуратуры. И она вышла тут же. В таких случаях наша судебная практика еще не знает. И также ясно, что это абсолютно коррупционный момент, потому что дело Васильева было у всех на слуху СМИ. Да? То есть то она пропала, то ее нашли. То есть это была самая актуальная персона, да? Самая известная заключенная. И после того, как она освободилась, все центральные СМИ потеряли интерес к этой теме.
Хочется добавить еще несколько нюансов. Во-первых, у нас есть официальное документальное подтверждение от госорганов о коррупции при освобождении Васильева, потому что мы с Алексеем и с несколькими другими координаторами занимались общественным расследованием. Если коротко, то на запрос ОНК Москвы начальник УФСИН генерал Клименов дал ответ, согласно которому Васильеву этапировали из следственного изолятора в колонию на полтора месяца раньше приговора, который вступил в законную силу. На основании подложного извещения от 21 июля о якобы вступлении приговора в законную силу. Стало быть, ее по подложным документам без обвинительного приговора, вступившего в законную силу, этапировали из СИЗО в колонию. Там без приговора колония ее около месяца исправляла и готовила на нее положительные характеристики, после чего абсолютно в нарушение всех регламентов и законов документы были поданы в суд, и судья тут же рассмотрел эти документы и освободил ее в этот же день. То есть действительно это такой экспресс-удо, который показывает, что здесь был задействован абсолютно точно админ-ресурс, так как целый ряд госорганов, это суд, местная прокуратура, УФСИН, действовали в нарушение всех норм закона. И действительно, Алексей прав. По нашей информации, после того, как она освободилась, было дано указание многим крупным СМИ, главным редакторам, о том, чтобы ни в коем случае, ну или рекомендовано, чтобы ни в коем случае они больше не писали, чтобы эта тема ушла из общественного обсуждения. Однако мы не побоялись провести свое расследование и заявили об этой коррупции прокурорам Москвы и Владимирской области, именно на чьей территории совершены данные правонарушения и коррупционные преступления. И после этого люди, еще раз подчеркну, которые связаны с властью, мне предупредили, что ну теперь старик-то доигрался, жди. Вот дождались, сегодня к нам пришел ОМОН.
Зоя Светова у нас на связи, да? Да, Зоя, вот как вы относитесь вообще к ситуации об условно-досрочном освобождении Евгения Васильева? Насколько это педагогично выглядело в глазах всей страны?
Да, пожалуйста, но я хочу поправить коллегу Куликовского, не совсем так он сказал. Васильева сидела в СИЗО 6, она не после приговора вышла на свободу, она какое-то время сидела, ее видели там члены ОНК. Другое дело, что действительно ее в нарушении закона, скорее всего, не довезли до колонии. И я совершенно не согласна с Владимиром Осинчикиным, который говорит, что журналисты об этом не писали, что вот ее так странно, значит, освободили. Очень многие писали, там было куча журналистов. Ну, сколько можно об этом писать? В стране происходит очень много других совершенно безумных историй, да, когда Сенцову дают 20 лет совершенно ни за что. Сколько можно писать о Васильеве? Поэтому вот эти все рассказы о каких-то коррупционных преступлениях, да, для всех понятно, что Васильеву совершенно незаконно не довезли до колонии, что она где-то там разгуливала по Москве, ее потом очень быстро освободили по УДО. Но это не самое главное такое, да, вообще-то событие в беспределе российской судебной системы. И поэтому все разговоры о том, что кому-то там, каким-то журналистам, каким-то газетам давали указания, об этом не писать, я в это совершенно не верю, потому что просто уже всем журналистам надоело об этом писать, уже все поняли, понимаете? Вот, поэтому мне кажется, что к вам с обыском пришли не из-за Васильева, было очень много причин, почему к вам прийти с обыском, поэтому привязывать сейчас это все к Васильеву, и мне кажется, это немножко, на мой взгляд, это немножко натянуто, вот, ну, хотя всякое, конечно, может быть.
Да, вам слово, Владимир.
Да, не собираюсь абсолютно ни в коем случае спорить с уважаемой Зоей Световой. Я просто хотел сказать, что дело в том, что просто 21 августа судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда рассмотрела это дело, и через несколько дней обвинительный приговор вступил в законную силу. И согласно данным Мосгорсуда, приговор вступил в законную силу 25 августа. Именно 25 августа судья принял решение об УДО, и именно в этот день он освободил. Это вот технический нюанс. А что касается, собственно говоря, почему мы так рьяно занялись Василием, вопрос, конечно, абсолютно не в одной женщине, которая стала стрелочницей в огромном коррупционном деле. Вопрос в масштабе коррупции, когда два года подряд через федеральные СМИ на всю страну показывается как главный успех борьбы с коррупцией, это посадка Васильевой, а потом, когда даже это дело не смогли довести до логического конца по букве закона. И нас волнует, на самом деле, не судьба Васильева, еще раз. Сегодня в местах лишения свободы отбывают наказание тысячи российских женщин. Простых женщин, у которых нет ни высокопоставленных любовников, нет квартир на Молочном и на Остоженке. Нет никаких пап, которые могут возместить ущерб сразу в размере там 200 с лишним миллионов рублей. И вот наш фильм «Черная дыра», который мы снимали с Алексеем Павлюченком, про такую же женскую колонию номер 7 в Калуге, где сотни женщин подвергались пыткам, избиениям, вымогательству денежных средств. И как раз буквально вот несколько дней назад нам пришел официальный ответ из УСБ ФСИН России, который говорит о том, что вся информация, которая была изложена в этом фильме и в наших заявлениях, как ни странно, полностью подтвердилась. Начальника отстранили и возбудили уже уголовные дела в отношении недобросовестных сотрудников. Поэтому для нас задача не ухудшить положение Васильевой, а на этом примере просто показать, когда одним по щелчку из высоких кабинетов дают экспресс-УДО, а другие простые женщины вынуждены по 12 часов находиться в ужасных условиях, на промзонах, шить варежки, выполнять немыслимые нормы, подвергаться преследованию за малейшую жалобу на условия содержания, и чьи родственники из последних сил должны выдавливать из себя крохи, брать кредиты, только чтобы каким-то коррумпированным начальникам администрации колоний привозить денежные средства и стройматериалы.
Да, Алексей, вам слово. Почему вы считаете это гражданским таким каким-то важным поступком, вот эту борьбу за справедливость в наказании Васильевой?
Я вот хотел сказать просто один момент. То, что из этой колонии, из ЭК-7, за полтора года с момента вступления в должность начальника колонии Меликесовой по УДО не освободилась ни одна заключенная. То есть УДО продавалась, а заключенные, деньги получались сотрудниками, а никто не выходил. Можно ты еще раз повторить вопрос?
Да, вот почему вы считаете, вот Зоя Светова сказала, что все журналисты как бы на этой теме оттоптались, и она уже навязала зубах. Почему вы считаете, что все-таки принципиально надо о ней продолжать говорить?
Ну, потому что Владимир сказал, что это яркий пример беззакония, то есть и явные двойные стандарты. Но я вот с ней не соглашусь, что журналисты эту тему могли замять по собственному желанию. То есть это...
Зоя говорит, что просто никому не мешали о ней писать, просто она как бы надоела. Я тоже не считаю, что она уже устарела, эта тема.
Эта тема не устарела, тем более, что только 21 числа все опубликовали то, что у нее в закон вступил, в приговор вступил в законную силу только 21 числа. И 25 числа, когда она вышла, вдруг пропал интерес. Хотя любой маломальский человек, разбирающийся в юриспруденции, скажет, что невозможно выйти из колонии в день решения суда по УДО. То есть, но, тем не менее, СМИ эту тему отказались освещать в таком ключе. Я еще к этой теме были подключены уважаемые и очень публичные адвокаты, которые на всю страну подтвердили, то есть, законность освобождения, и на этом тема была закрыта. Вот и все.
Зоя, хотел еще поговорить с вами на чеченскую тему, которую традиционно мы с вами обсуждаем уже 20 лет. Вот, в частности, Александр Бастрыкин обвинил Арсения Яценюка в том, что он воевал во время Первой войны на стороне сепаратистов. Как вы считаете, насколько вот велика степень абсурдности таких подозрений?
Да, я сейчас отвечу, но первое хочу просто про Васильева сказать, почему я совершенно не согласна с тем, что сейчас говорят коллеги. Они, журналисты очень много описали всю эту неправовую ситуацию, но дальше нужно было уже писать эту тему, расширять, приводить конкретные факты, кому Васильева или Сердюков, или кто-то давал взятки конкретно. Никто этого ничего не расследовал и не знает. Уважаемый Владимир Осечкин, который вот сейчас в течение 15 минут нам рассказывает, коррупция, коррупция, коррупция. Но приведите конкретный факт, расскажите, какому начальнику колонии, СИЗО, какому прокурору, сколько взяток и так далее, кто сдавал. А это просто разговоры уже ни о чем. Мы уже все поняли, что ее незаконно освободили. О чем еще журналистам писать? Мне было, как журналисту, было бы интересно, где все время это время была Васильева? Кто заносил деньги в СИЗО-6, если их заносили? Кто заносил деньги в эту колонию Калужской? Это же все просто общий разговор. Теперь, что касается Яценюка. Здесь есть конкретные вещи. Бастрыкин заявил о том, что Яценюк якобы воевал в Чечне в 1994 году. Никаких доказательств этому нет. Есть только уголовное дело, которое уже сейчас дошло до суда. Это дело в отношении Николая Карпюка и Станислава Клыха. И в этом деле есть показания некого Малафеева, который действительно в 1994 году воевал в Чечне на стороне украинских националистов. И он, этот человек, позже был осужден на 23 года за убийство и разбой. К нему приехали в колонию, поскольку хорошо известно, что этот человек тяжело больной ВИЧ, гепатитом, и у него еще срок 23 года, и он наркоман. Значит, ему сказали, что если ты не дашь показания на таких-то украинских руководителей, то, значит, тебе не будут давать дозу, и вообще ты сгниешь в колонии. Он, естественно, опознал и Яценюка, и еще ряд других украинских руководителей. И Яценюк не мог в то время быть в Чечне. Известно, где он есть документы о том, где он в то время находился. И есть эти документы украинского СБУ, они будут представлены на суде. Вот. А кроме того, есть огромное уголовное вот это дело, в котором 1500 томов, и где, в частности, вот, говорится, выделенные дела в отношении Яценюка, Ярыша и других украинских представителей власти. Вот это конкретные, значит, факты, которые будут говориться на суде о том, что Яценюк там не воевал. А что касается Васильева, есть только как бы правовые основания, что ее неправильно освободили. С этим все согласны. Об этом 100 раз вся пресса написала. Но никто не представил никаких доказательств коррупции. Мы все знаем, что там была коррупция. Но доказательств этой коррупции ни у кого из нас нет. Вот в чем дело.
Да, я так понял по настроению Владимира и Алексея, что они будут эту тему продолжать. Давайте сейчас поговорим о том, как раз о тех врагах, в кавычках, России, которые попали из Украины в наше СИЗО. Вы кого из них посещали? Вот,
Ну, мы, как координаторы ГУЛАГу, нет, не имеем права посещать СИЗО. Да, Алексей вот в Подмосковье.
Но да, я в Подмосковье посещаю СИЗО с проверкой, но там таких не содержится.
Не содержится, да. Как вы считаете вообще, насколько вот это так безапелляционно можно обвинять человека, политика, в том, что он воевал в Чечне, как по вашему кодексу правозащитника?
Вы знаете, да, с точки зрения права, одно дело все-таки, если у Следственного комитета есть показания одного осужденного, который вдруг вспомнил, что 20 лет назад он с этим человеком где-то там лазил на одном танке, Но это показания осужденного. История знает массу примеров, когда осужденные, чтобы получить некое послабление режима, оговаривали себя, третьих лиц, признаваясь в совершении самых страшных убийств. И, по-моему, даже есть ряд сотрудников колонии, которые осуждены на реальные сроки лишения свободы за то, что стахановскими методами выбивали явки с повинными, получали нужные показания от заключенных.
Давайте вернем слово Виктору Лизенкову, нашему сапкору в городе на Неве. Виктор, а кто сейчас по делу об нападении на Олега Кашина остается под стражей? И как скоро вообще... Почему Олегу, как вы считаете, пришлось вот пойти на такой шаг, чтобы рассказать публично о материалах дела, чтобы оно не было, не развалилось? Вам слово, Виктор.
Ну, мне сейчас вот под стражей находятся еще два человека. Это сотрудники непосредственно службы безопасности механического завода, и, то есть это тоже входящие в структуру холдинга этого Ленинец, да, этого заслона. Вот, один человек в бегах находится в Белоруссии, я не буду называть фамилии, это надо поднимать бумаги сейчас. Вот, ну, данная ситуация, она, конечно, выглядит весьма интересно, потому что как раз эти двое человек, они были в свое время, они занимались исполнением вообще заказов, вот, как предполагается, да, Александра Горбунова и непосредственно Андрея Турчака, губернатора Псковской области. И вот этот заказ, который они выполнили, избиение журналиста Олега Кашина, подразумевал, что им будут заплачены несколько миллионов. Там, по-моему, разговор идет о 3 миллионах, но это тоже, опять-таки, надо смотреть дело. Но как раз Александр Горбунов не выдал эти деньги им, как вот построена вся эта интрига этого дела. И они его похитили. Они похитили его и заставили, как он выразится, на самом деле они требовали с него эти миллионы, а он на самом деле, значит, потом объявил, когда они его освободили, что с него эти похитители требовали непосредственно под камеру признаться как раз в заказе нападения на Олега Кашина. Вот. Но в результате вот эти 3 эпизода, да, они после этого на самом деле не раскаялись, а решили полностью, ну что ли, открыть карты свои, пришли и сдали Александра Горбунова исхрон большой с оружием, который находился рядом с его дачей. Причем, когда сегодня читали на этом заседании обвинение, предъявленное непосредственно Александру Горбунову, там вообще фантастическая картина, складывается такое впечатление, что это оружие, а там большое количество пистолетов, автоматов, большое количество взрывчатки, боеприпасов, возили постоянно по Ленинградской области взад-вперед, то с одной базы, то с другой базы, куда-то там потом закапывали, потом раскапывали. Совершенно уникальная ситуация. Вот после того, как они выступили с этим заявлением, эти два человека непосредственно потом возбудили дело и арестовали как раз Александра Горбунова.
Да, спасибо, Виктор. Ну вот мы говорили о заказном избиении Олега Кашина, а на самом деле это не раскрыто сейчас заказное убийство Бориса Ефимовича Немцова. Давайте дадим слово Владимиру Осечкину.
Да, ну вот я просто в продолжении того, что сказала Зоя Светова, никакого геройства в том, что мы первыми тогда сообщили о пытках в отношении задержанных по этому громкому уголовному делу, нет, у нас работает горячая линия, на нее поступают звонки, и поэтому, когда к нам поступили соответствующие обращения о том, что задержанных били и пытали, а обратились к нам и родственники этих людей, и кто-то из сотрудников даже СИЗО нам сообщил. Вот. Мы после этого, соответственно, ВНК Москвы и коллеги Ева Меркачева и Андрей Бабушкин посетили этих людей, действительно установили факты пыток, о чем мы тут же направили соответствующее заявление на имя председателя Следственного комитета Бастрыкина. И тогда я хочу напомнить, господин Маркин, официальный пресс-секретарь Следственного комитета, заявил, что фактически вот своими заявлениями Меркачева и Бабушкин воспрепятствовали правосудию, и на сайте Следственного комитета появилась статья о том, что в отношении них будет проводиться соответствующая доследственная проверка. И непосредственно вот Алексей видел, да, мы встречались совершенно случайно лицом к лицу с Владимиром Ивановичем Маркиным в центре Москвы, где мы достаточно жестко поговорили, и я объяснил, что он занимает абсолютно неправильную позицию, потому что нельзя преследовать правозащитников за то, что они занимаются правозащитой, и случаи пыток, если они в отношении задержанных применялись, надо проводить тщательное расследование, а не закрывать на это глаза. И вот я понимаю так, что сегодня Владимир Иванович, с 7 утра выступая по поводу моей персоны и пытаясь меня каким-то образом, не наделенного никаким процессуальным статусом, недопрошенного в качестве подозреваемого обвиняемого, тем не менее, меня Следственный комитет уже полощет в хвост и в гриву устами Маркина, привязывая к каким-то мошенническим действиям и так далее. Поэтому мне кажется, что здесь вот в целом вот эта волна, попытка оказания давления на правозащитников за их честную работу и гражданскую позицию в отношении Меркачева и Бабушкина тогда, сегодня в отношении нас, завтра еще в отношении кого-то. Это абсолютно кардинальная такая системная ошибка, которую сегодня допускают силовики, потому что, наоборот, с честными правозащитниками, с независимыми правозащитниками, с общественными наблюдателями необходимо выстраивать конструктивный диалог, потому что, по сути дела, мы им помогаем выявлять недочеты в работе их подчиненных. А если вместо этого в отношении нас будет запускаться такой репрессивный каток, то, скорее всего, просто независимая правозащита и гражданское содействие в борьбе с коррупцией сойдут на нет, и все закончится.
Ну, Владимир Маркин известен тем, что он действует отчасти в русле, колеблется вместе с линией партии. То он считает, что было злодеяние в отношении юриста Магнитского, а то, что и ничего особенного не случилось, это зависит от конъюнктуры. Как вы считаете, Алексей?
Ну, как сказал один генерал, не помню его фамилию, давно по телевизору видел, больше общайтесь с прессой, пресса – это наш рупор. Ну вот, в принципе, только тему такие подбирают, не совсем правдивые. И в связи с тем, что вот сейчас вот мы обсудили, и Владимир рассказал, то есть вот мы беседуем буквально там полчаса, но все время мы повторяем, мы обратились в Следственный комитет, мы раскрыли какое-то коррупционное преступление, мы сделали много-много-много еще других антикоррупционных расследований, вот, совершенно на безвозмездной основе. Ни у власти не беря денег, ни у каких-либо других источников. И вот и за это мы получили вот сегодня...
За это, конечно.
Да, мы за это получили сегодня серьезный удар вообще. Метка, и по нашей метка. Репутации. Да, по нашей репутации. И я чувствую очень большую опасность лично на себе и на других координаторов ГУЛАГу нет. Если мы власти не нужны... такие принципиальные, честные, ни от кого не зависящие, да, потому что раньше я все время рассуждал, что нас терпят, потому что мы одни вот такие вот, мы не берем денег у правительства, мы не берем денег у США, да, у Госдепа, мы вот на свои деньги существуют, это все давно поняли, и нас из-за этого...
Не трогают.
Не трогают. То сегодня я, ну, перестал так думать. Ну, просто представьте, Маркин с 7 утра, с 9 утра все центральные СМИ, это основная новость, Владимир Осечкин обыск, Денис Солдатов обманул на 1 000 000 рублей там кого-то. Ну что, это такое ощущение, будто бы это по сбросу СМИ задержали сегодня, не знаю, ну какого-то высокопоставленного чиновника, там, замешанного в коррупции, да? Но на самом деле, ну, Владимир, конечно, известный, очень правозащитник, но... Все равно это для центрального СМИ это не та тема, чтобы ее вот так вот активно сегодня сделать сброс. Идет, вот я считаю, что все направлено это действие на закрытие ГУЛАГу нет. Вот, и честно говоря, я вот, мы вот начинаем подумывать, то есть выносить будем решение, которое будет на повестку дня, закрывать ГУЛАГу нет или продолжать работать. Это вот как раз ответ по Василию. Будем мы еще заниматься или не будем? Вполне возможно, что уже и не будем.
Давайте Зою спросим. Зоя, а вот как вы отреагировали на такую довольно пикантную ситуацию между Жанной Немцовой и Анатолием Борисовичем Чубайсом, который якобы просил ее отказаться от услуг адвоката Прохорова, который требовал докопаться до заказчиков?
Смотрите, ведь Чубайс же опубликовал на «Эхо Москвы» свою переписку. Насколько я поняла, там нет такой фразы, что он требует отказаться от адвоката Прохорова. Он просто говорит ей о том, что не стоит ей требовать вызова на допрос Рамзана Кадырова. Все-таки это немножко разные вещи.
Но это Вадим требовал, Вадим Прохоров требовал. Просто Жанна как бы была его доверителем.
Да, но это мнение Чубайса, да, наверное, он считает, что Кадырова все равно никто не вызовет, и поэтому он ей так написал. Вот. Но понятное дело, что дело адвоката и дело Жанны Немцовой требовать вызова Кадырова и дело достоянием СМИ то, что Кадырова вызывать не хотят. Вот. Поэтому мне кажется, что здесь каждый как бы исполняет свою роль. Чубайс, как такой государственный, в общем, человек, который стоит на государственных охранительных позициях, он советует Жанне Немцову этого не делать, потому что смысла в этом никакого нет. И его все равно Кадырова никто никогда на допрос не вызовет. Потому что он практически, да, третье лицо в государстве. Вот, мне кажется, здесь такая история. А то, что касается вот ГУЛАГа, нет, закрывать ли его и не закрывать, но мне очень странно слышать это от коллег. Если вы правозащитники, то подумаешь, к вам пришли с обыском. Ну, к правозащитникам очень часто приходят с обысками. Но почему же вы после этого хотите свою организацию закрывать? Ну, продолжайте, если вы уверены в своей правоте, продолжайте свое дело. Вот, но с обыском пришли, никакого пока обвинения никому не предъявлено. Ясно, что вас просто запугивают, если вы кому-то перешли дорогу. Вот, поэтому мне кажется, что ничего такого особо страшного. Что бы же вы хотели заниматься правозащитной деятельностью в государстве, где нарушаются ежедневно права человека, вы вступаете в конфликт с государством. А быть правозащитником и работать с государством невозможно. Это очевидная вещь. А вы хотели с государством работать. Вы работали с депутатами Государственной Думы. Я что-то не слышу, чтобы они вас сейчас защищали. Единая Россия. Насколько я слышала, вы там были имели отношение к Единой России. В Думе все время Владимир Осечкин был. И там у него куча знакомых депутатов. Почему же они вас не защищают? В общем, мне кажется, что это какая-то довольно странная такая вот позиция. Закрывает, не закрывает. Я понимаю, когда закрывают организации, которые объявляются иностранными агентами. И здесь действительно людей совершенно непонятно, по какому закону собираются там на огромные штрафы, да, и они закрывают свои организации, перестраиваются, но продолжают свою правозащитную деятельность. А к вам просто пока пришли всего лишь с обыском. И если вы уверены, что вы не виноваты, то зачем же тогда организацию-то закрывать? Мне странно это.
Да, ну просто Владимир рассказал о этих обстоятельствах обыска. Мне кажется, что, конечно, нельзя...
Если можно, друзья, я просто хотел бы сказать, вряд ли кто-то вообще может упрекнуть меня или хотя бы одного из координаторов нашего проекта «ГУЛАГу нет» в малодушии и в трусости. Вопрос принципиально в другом. Вопрос в том, что мы абсолютно на безвозмездной основе очень длительное время, не беря ни одного рубля из бюджета Российской Федерации, в рамках нашего гражданского участия, общественного контроля, помогали многим госорганам, и Следственному комитету, и прокуратуре по надзору, и Федеральной службе исполнения наказания выявлять оборотней в погонах, предателей интересов государственной службы, выявлять коррупционные правонарушения и преступления. Мы не просили ни благодарности, никаких регалий, и мы надеялись, что вот хотя бы просто потому, что нас будут терпеть и давать нам возможность работать, мы действительно будем приносить пользу обществу и простым людям. Но сегодня, когда у нас не общественная организация, которая зарегистрирована, у которой есть офис, некие спонсоры, меценаты, у нас все иначе. Это волонтеры и добровольцы, которых объединяет сайт, но сегодня все компьютеры, все жесткие диски у нас, у администраторов сайта, у программистов, все под корень изъято. Вот я только благодаря Алексею сегодня к вам приехал, потому что он приехал и находился с первых часов обыска с сотовым телефоном и со своим компьютером, благодаря которому я оказался здесь. Мои телефоны, все компьютеры, компьютеры, которые принадлежат программистам, даже компьютеры сотрудников страховых компаний, которые курировали программу по страхованию здоровья и жизни заключенных, все это изъято на сегодняшний день находится в Следственном комитете. Какую завтра на них найдут информацию, в чем нас завтра опять начнут обвинять и полоскать, что туда сейчас ночью кто-то там подгрузит в эти компьютеры, которые никоим образом не опечатывались, не опломбировались и так далее. Одному Богу известно. И вопрос не в том, что мы уже приняли решение о закрытии ГУЛАГу нет. Вопрос в том, что целый ряд координаторов ГУЛАГу нет справедливо опасается за свою жизнь, за судьбу своих маленьких детей, престарелых родителей. Потому что если к нам ежедневно будут без всяких оснований приходить и отбирать у нас последние наши телефоны и компьютеры, и заставлять наших детей плакать, наших жен переживать и сидеть, наших родителей раньше времени уходить в мир иной. Абсолютно, конечно, для нас эта ситуация будет неприемлема. И при том, что мы готовы и последние несколько лет отдавали свою душу и здоровье на защиту прав других людей, мы должны тоже немножко подумать о своих семьях. И поэтому в данном случае мы не из трусости и испугавшись неких спецназовцев в масках собираемся закрывать, а мы лишь поставим на повестку дня на собрании Совета координаторов ГУЛАГу нет вопрос, продолжать ли нам в этом ключе нашу деятельность, либо ее каким-то образом изменять, либо снижать нашу активность, либо вообще закрывать сайт. То есть пока повестка дня открыта, и в ближайшее время мы это обсудим обязательно открыто и публично.
Зоя, хотел вас спросить, вот насколько убедительно прозвучала версия о том, что мотивом для покушения на Бориса Ефимовича было то, что он вступился за редакцию «Шарли Эбдо», хотя известно, что следить за ним они стали еще за год до вообще этого инцидента в Париже.
Не, ну, конечно, это неубедительно, конечно, это придумано в Следственном комитете. Конечно, это совершенно неубедительно. Вот. Ну, а то, что Владимир говорит, вот эту всю печальную песню сейчас пропела, а комитет Навального, который занимался коррупцией, у них точно так же проходили обыски во всех квартирах его матери, жены, невесты, там везде проходили кучу обысков, все забирали, и несколько раз это было, они же свою деятельность не прекратили. Я не понимаю вообще вот это, если ты занимаешься правозащитой в России, не жди от государства, что оно будет тебе помогать. Вы говорите, что вы безвозмездно помогали государству, Следственному комитету бороться за права человека. Но это же чушь собачья. Как можно помогать Следственному комитету, который нарушает права человека, помогать всему России, который нарушает права человека, потом вы оказываетесь сами в такой ситуации и говорите, ай-яй-яй, на нас напали. Ну это же какой-то детский сад. Тогда не занимайтесь правозащитой, занимайтесь бизнесом. Или еще, я не знаю, там цветы выращивать. Это судьба всех людей, которые борются против коррупции. Понимаете? И которые борются с государством за права людей. А сейчас просто, вот когда я вас слушаю, это просто какой-то детский сад. Вы когда этим занимались, вообще думали о последствиях или нет?
Я от себя добавлю, что еще есть «Открытая Россия», где также были обыски.
Да, в «Открытой России» тоже. А не говоря о том, что Владимира Карамурзу-младшего вообще чуть не отправили на тот свет. Мы же знаем, что его вполне могли отравить, и слава богу, он выжил. Поэтому вот это сейчас вот этот разговор, что подумаешь, пришли, да, действительно, это ужасно. Я тоже считаю, что это ужасно. Очень мне жаль ваших детей, жен и так далее. Но это судьба правозащитников в России. Или тогда действительно нужно прекращать этим заниматься? Вот, а говорить о том, что как же так, и что же делать, и вы безвозмездно занимались, ну, я не верю в это. Я очень много раз слышала всякие истории, но я не буду их озвучивать, потому что у меня нет доказательств. Но я не слышала ни одной истории, когда вы говорите про коррупцию. Где конкретные факты коррупции? Это все просто мы слышим коррупция, коррупция, коррупция. А конкретных фактов... Вот те расследования, которые ведут Навальный, там конкретные факты. Коррупции. Столько-то миллионов того, сего, у того чиновника, у этого чиновника. И за это к ним тоже приходят с обыском.
Да, давайте, Алексей, дадим слово.
Я вот маленькую ремарку просто. Если меня осудят по заказному уголовному делу, либо какому-нибудь сфабрикованному, то явно у меня не будет возможности, как Навальному, выйти в тот же день. Ну, просто пример с Навальным был, ну, вообще неудачный очень.
Я, кстати, хочу Владимира предостеречь, вот так вот скопом не пускайте ОМОНовцев, потому что вот Максим Шевченко был понятым у Гейдара Джамали, когда к нам пришли, так он сначала скотчем заклеил все ящики книжных столов, как опытный человек, мы с ним, слава богу, уже со времен Брежнева знакомы, вот, они могут все что угодно подбросить, это очень рискованно.
Вы знаете, я сегодня общался с этими представителями МВД. И я достаточно неплохой, мне кажется, психолог. И я видел, как практически всем этим людям стыдно за то, что они делают, и совестно. И когда вот этим бойцам спецназа, огромным мужчинам в черных масках, подошел 3-летний мой сын Миша и спросил: «Дядя, а что вы здесь делаете?» Боец спецназа просто не нашелся ответить, потому что действительно никакого логического объяснения нахождению штурмовиков спецназа в квартире с маленькими детьми просто быть не может. А что касается реплик и некой критики Зои Световой, которую я уважаю, и она большой молодец, я просто могу посоветовать зайти на ГУЛАГу.нет или на сайт nocorruption.ru. У меня есть там свои блоги, в них размещено более 300 заявлений в порядке 141 УПК в правоохранительные органы по фактам коррупции, пыток и совершения
должностных преступлений. Да, вы активнее их продвигаете, давайте, чтобы гласность была.
Ну, мы делаем все в рамках того, в рамках наших скромных сил. Я не хочу себя преувеличить, мы не собираемся, скажем так, тянуться на уровень неких громких федеральных политиков, которых поддерживают те или иные элиты. Мы делаем скромно свое дело, еще раз повторю, да, мы это простые люди, которые просто сами проходили через места лишения свободы, либо наши родственники сталкивались с этим. И мы объединились в интернете, как волонтеры и добровольцы, чтобы просто помогать другим заключенным. И да, среди нас есть некие, может быть, и герои даже, да, но в основном это простые люди. И вот речь идет просто о том, что простые люди соберутся на совет и примут решение продолжать нашу деятельность, набраться мужества и терпеть вот подобные выходки, которые сегодня происходили в моей квартире, в квартирах наших программистов, либо сворачивать эту деятельность до какого-то минимума с тем, чтобы просто не подставлять свои семьи. Вот и все.
Да, Зоя, напомните, вот наши, просто мои гости, они чуть более младшего поколения, как вот арестовали ваших родителей, и они были в ссылке, и вы туда ездили всей семьей. К сожалению, это не сказки далекого прошлого, а наши реалии наших современников. Зоя, вам слово.
Ну, что я могу сказать? Моего отца арестовали в тот момент, когда я находилась в родильном доме и рожала своего сына. Да, это, по-моему, еще более жестоко. Я об этом узнала и бегала там по роддому и вообще не знала, что мне делать. Но я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать, что вот Алексей сказал, что вот Алексея Навального освободили на следующий день. Но это же все было не так. Зачем же передергивать его? Он был кандидатом в мэра Москвы. Поэтому его освободили. Но его брата посадили абсолютно ни за что и дали ему абсолютно ни за что 5 лет лишения свободы. И таким образом он оказался заложником. Сам Алексей Навальный находится под условным сроком. Вы об этом прекрасно знаете. Вот поэтому все это передергивать не нужно. А, Владимир, не нужно вам передергивать и говорить, что вы простые люди. Но у вас же очень много покровителей в Государственной Думе. Вы же с ними очень много работали. Вы много времени там и сидели в их кабинетах. Зачем же вы говорите, что вас никто не поддерживает? Вас действительно, на вас сейчас наехали, напали, там пришли к вам с обыском, напугали ваших детей. Но нужно говорить правду, не нужно вот это все передергивать, понимаете? И тогда вас будут защищать. И когда вы из себя строите таких бедных и несчастных, простых людей, но это же неправда. Зачем же вы обманываете?
Да, надеюсь, что подключаться сейчас это предметом политической борьбы станет. А первый раз Алексея Навального, я помню, освободили, когда все москвичи вышли на Манежную площадь, если вы помните, когда его первый раз взяли под стражу, еще по делу Киров-Леса. Так что вот если больше гласности, и когда вы привлекаете своих сторонников, выводите их на улицу.
Это безусловно, но смотрите, мы-то занимаемся в основном процентов 99%, наверное, процентов всех жалоб, заявлений и вообще дел касается простых людей.
Заключенных.
Заключенных, да. У кого-то нога отказала, ему помощь не оказывают, кого-то избили. Это не информационный повод. То есть мы занимаемся вот этой вот рутинной работой. Конечно, когда к нам попадает в поле зрения такая фактура, как вот эта аудиозапись, где сотрудники полиции и авторитеты обсуждают, да, это уже другое дело. То есть это есть и подключаются и СМИ, и депутаты.
Просто, если можно, да, я просто хотел бы возразить. Сейчас Зоя Светова рассказала о неких наших покровителях в Государственной Думе. Но это, честно говоря, мягко говоря, неправда, потому что никаких покровителей нигде у нас нет. Действительно, мы всегда выстраивали конструктивное взаимодействие с депутатами абсолютно разных фракций, но у депутатов нет никаких полномочий ограничивать вот такой произвол.
Да, я напомню сентенцию Михаила Булгакова: никогда не просите сильных мира сего ни о чем.
Конечно,
они сами
конечно.
Придут и сами все дадут. А мы Прощаемся с вами. Спасибо нашим гостям прямого эфира. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. И также программа Андрей Трухан, продюсер Михаил Косторов и Дмитрий Нарихин.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».